Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана за 2 мая 2015 года. О чем пишут каббалистические первоисточники? Духовный мир разделяется на 125 ступеней. Каждая книга Торы – это 25 ступеней. 5 книг по 25-125 ступеней. Их мы должны пройти, чтобы полностью исправить свою душу, разбитую после так называемого прегрешения Адама. Этап сборки заключается в том, что мы должны проверить все узлы связи общей души. Поэтому Творец как бы указывает нам, что должно быть в каждом из них, поскольку мы сейчас настраиваем блок связи души на новом уровне. То, о чем пишут первоисточники, древо жизни Ари, учение десяти сферот, Бааль-Сулам, книга Зор, это все четкие высшие духовные законы. Они не меняются, не переделываются, никоим образом не трактуются по-разному. Человек, входящий на этот уровень, понимает, что это такое. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» за 17 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Сладкий запах материнского дома. Семья – это прежде всего мать. Ведь ребенок вырастает на ее руках, около ее груди, и в этом для него вся жизнь. Он любит ее запах, ее тепло. У многих народов мать постоянно носит с собой ребенка, привязанного на спине или груди, и так он растет. Когда человек вырастает и уже не нуждается в родительской опеке, он должен выйти в жизнь, сам зарабатывать свой хлеб и обеспечивать себя. И тогда из-под материнского крыла он переходит к жене, в собственную семью. Так это получается естественным образом. Прежде существовала очень сильная связь между невесткой и свекровью. Невестка переходила жить в дом мужа, и его мать обучала ее, что он любит и к чему привык. Невеста должна перенять все традиции родительского дома мужа, привычные ему блюда. Так принято, что кухня соответствует вкусам мужчины. Жена подстраивается под кулинарные вкусы мужа и должна научиться у его матери, как готовить привычную ему пищу. То есть мужчина переходит от матери к жене, и хорошая жена, насколько только возможно, создает вокруг него такую же атмосферу, чтобы он ощущал себя словно в материнском доме. Так устроена природа, и если мы следуем этому правилу, то чувствуем себя хорошо. Мужчина будет ценить жену не за красоту, ведь мы знаем, как она недолговечная, и не за молодость, которая тоже быстро проходит. Разумеется, невозможно без споров и ссор в семье, когда двое эгоистов живут вместе. Но если жена берет пример со свекрови, она сама становится мужу вроде матери. Он будет относиться к жене, словно к матери, с тем же уважением, почтением и теплом. Это сработает подсознательно, благодаря знакомому запаху домашней еды, внутреннему инстинкту. Если мы хотим, чтобы институт семьи продолжал существовать, нам нужно объяснить эти принципы молодым парам. Невесты должны получить возможность обучаться в доме свекрови, чтобы узнать, к чему приучен их жених. Неважно, что он, возможно, уже много лет живет самостоятельно, а не в родительском доме. Может быть, даже за границей, но до 15 лет он жил дома. Значит, невеста должна быть заинтересована воссоздать ту же атмосферу в своем доме. Таким образом, жених почувствует, будто снова оказался в материнском доме, и тогда он подсознательно будет относиться к жене с тем же почтением и даже страхом, с той же осторожностью, как к матери. Он захочет, чтобы в его доме были такие же отношения, как в детстве. Мужчина хочет быть около матери. Мы думаем, что девочки хотят остаться с матерью, но мальчики желают этого не меньше. Хотя они уезжают далеко от родительского дома, но они уносят с собой его вкус, неповторимый вкус материнского дома. Из 521 беседы о новой жизни за 15 февраля 2015 года.
Радиоверсия.
На вершине мирового эгоизма. Если группа совместно прилагает усилия для того, чтобы вместе достичь взаимного объединения, превращаясь в одного человека с одним сердцем, то это называется каббалистической медитацией, внутренней работой или созданием намерения. В результате такой внутренней работы мы начинаем раскрывать действия, силы, этапы, ступени. Все это описано в каббалистических книгах, например, в учении 10 сферот. Первое состояние, когда человек включается в такую внутреннюю работу, оставляет свой эгоизм и ощущает свое соединение с остальными, называется духовным зародышем. После этого он начинает расти в духовном мире. Каббала очень точно во всех технических подробностях описывает все проходимые им состояния, с помощью каких сил и каких действий он проходит все этапы, пока не достигает полного подобия высшей силе природы, что называется его личным концом исправления. Каббалистические книги описывают, как устроена эта система, как она действует и управляет человеком, и как он должен на нее реагировать, активизируя ее. То есть в этих книгах говорится только о внутренней работе человека, о медитации, но практической. Ведь человек постоянно находится в связи с группой и действенно отменяет свой эгоизм, поднимаясь над ним на все более высокие ступени. Каждый раз его эгоизм растет, и человек поднимается над ним все выше. Словно я поднялся на небольшой холм, и вдруг этот холм подо мной начинает расти, словно мой эгоизм. А я должен устоять на нем и не свалиться. Так за счет растущего эгоизма я тоже расту над ним. Так продолжается до тех пор, пока весь огромный мировой эгоизм не оказывается подо мной. Таким образом, отличие науки Каббала от всех других методик в том, что она не подавляет эгоизм человека. Она не учит его медитировать, отдаляясь от эгоизма и воспаряя в воздухе, будто он не находится в теле. Наука Каббала требует от человека использовать весь свой эгоизм, ведь именно над ним он обязан подняться по духовным ступеням. Без правильного использования эгоизма нет никакой возможности подняться в духовное. Поэтому наука Каббала и имеет такое название, которое переводится как «мудрость получения». Ведь она учит, как по-умному использовать силу своего эгоизма. Человек учится использовать две линии – силу получения и силу отдачи. Сила получения есть у нас прямо сейчас, но она все больше развивается по мере того, как мы обретаем силу отдачи – любви между нами. С помощью высшей силы природы мы выращиваем в себе силу отдачи, силу правой линии, и, соответственно, в нас растет сила получения – левая линия. Посредством этих двух линий мы поднимаемся по средней линии, строящейся между ними. В этом и заключается методика Каббалы. Из 509-й беседы о новой жизни за 25 января 2015 года.
Радиоверсия.
Отличие Каббалы от других наук. Вопрос. Все науки в общем занимаются раскрытием природы, то есть Творца. Чем же отличается Каббала от всех прочих наук, хотя и она называет себя наукой? Ответ. Каббала – это наука о раскрытии высшей управляющей единственной силы, называемой Творцом. Но в отличие от всех остальных методик, которые говорят о том, что человек должен делать, чтобы приблизить к себе Творца, Каббала объясняет, что раскрытие Творца происходит по мере приближения человека к Творцу. Каббала говорит о том, что человек должен постепенно, изменяясь, раскрывать все больше Творца, вплоть до его полного раскрытия. То есть вся наука Каббала заключается в методике изменения человека, методике исправления человека от противоположного Творцу к полностью подобному Творцу.
Радиоверсия.
Будущее за горизонтально организованным обществом. Мнение. Главная потребность человека – социально-персональной значимости, чтобы его замечали, уважали. Печать значимости лежит на всем – на жилище, еде, одежде, характере отношений, выборе профессии или работы. Сколько презрительных слов пишется о властолюбии, тщеславии, жадности, коррупции, а также о чувстве собственного достоинства, о гордости, унижении, о бедных и обделенных вниманием общества, о равенстве и равных возможностях. И все это из проявления потребности быть значимым. С тех пор, как люди стали общаться по поводу обмена информацией и продуктами своего труда, возникло социальное неравенство. Богатство, власть, слава обрастали неким значением. Вещи стали указывать на статус человека в обществе. Человек, который ни в чем не превосходит того, кто стоит над ним, превращается в злобное существо, мечтающее об унижении обидчика. Здесь можно выделить два типа людей. Кто сознательно и открыто демонстрирует свое превосходство над другими, и кто свое превосходство скрывает, злорадствуя над ущербностями других. Человечество больно потребительством. Это придает ему социальную значимость, зависимую от количества заинтересованных лиц. Особенно сильна национальная гордость, и особенно у малых и экономически бедных наций. Потому что у человека, кроме национальной гордости, нет ничего, что бы могло придать ему значимость среди других граждан планеты. Горе тому, кто заденет эту гордость. Все, что делает человек, все для поддержания и повышения своей личной значимости в своей социальной среде. Уровень, достигнутый в богатстве, не может быть ниже уровней власти и славы. Это значит, что человек, получивший высокую должность в иерархии власти, стремится завладеть соответствующей по величине собственностью, а также соответствующей степенью известности. Здесь причина казнократства, взяточничества, устранения конкурентов. Источник, питающий коррупцию, это право чиновника распоряжаться не принадлежащей ему собственностью. И чем выше ранг чиновника, тем выше коррупционный тариф. Объяснение. Зарплата чиновника мизерна в сравнении с доходами собственника, а значимость парадигмы власти велика. Пока существует иерархия должностей в государственной вертикали, бороться с коррупцией бесполезно и даже вредно. Эта борьба может породить новые, более изощренные формы коррупции и перейти на более высокие уровни. В горизонтальных связях иначе. Там коррупция – извращение, вызывающее в наблюдателях недоумение. Зачем подкуп или воровство, когда положительный результат может быть достигнут и без них? В нормальном, то есть управленчески горизонтально построенном обществе и отношения нормальные. Дружба обменивается на дружбу, любовь обменивается на любовь. Также и отношения материально-производственного характера. Реплика. Нет иного способа избавиться от пороков, как строить горизонтальное общество равных и взаимосвязанных людей.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.